إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Мы с вами приступаем к изучению, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, шестого раздела в книге «Хилету Талиба Аль-Ильм» – «Украшение искателя знания», «Тахалли Биль Амаль», то есть «Украшение деянием», «Украшение деянием». И здесь автор, рахима Аллаху Тааля, называет первым качество, это 44-е качество из тех, которые мы проходили с вами, «Мин алямати аль-Ильм ан-Нафи» – «Признаки полезного знания». Что относится к признакам полезного знания?
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل السادس، التحلي بالعمل. الرابع والأربعون، من علامات العلم النافع. تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي: أولا، العمل به. ثانيا، كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. ثالثا، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. رابعا، الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. خامسا، هجر دعوى العلم. سادسا، إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقاد.
إذاك 44-е качество из признаков полезного знания. Знание бывает полезным, и знание бывает бесполезным. Пусть Аллах Субхану ва Тааля бережет нас от знания, которое не приносит пользу. Говорит автор, что относится к признакам полезного знания. И говорит он: спроси самого себя, насколько ты обладаешь признаками полезного знания, среди которых, и затем он упоминает шесть. Первое – выполнение того, что ты узнал, аль-амаль бихи, то есть деяние в соответствии с твоим знанием. Второе – отвращение к лестным отзывам, похвале, надменному отношению к людям. Третье – это увеличение скромности твоей по мере увеличения знания. Четвертое – избегание любви к лидерству, славе, к земной жизни. Пятое – это отказ от претензий на обладание знанием. И шестое – плохое мнение о себе и хорошее мнение о людях, избегая их порочения. Вот эти шесть вещей из признаков полезного знания. И первое он называет «аль-амаль бихи», то есть выполнение того, что ты узнал, совершение деяний в соответствии с этим. Конечно, нужно сказать, что, конечно, до выполнения, до деяния есть еще такая вещь, как аль-иман, вера. То есть сначала ты должен веровать, крепко в сердце веровать в то, что ты узнал, а потом что совершать это, выполнять это. Потому что не может быть деяния без имана, без веры. Зачем тогда это деяние? И если человек, ему не дан тауфик, то есть он не удостоился этого содействия от Аллаха Субхана ва Тааля, делать то, что ты знаешь, он не делает, если человек не делает то, что он узнал, то значит его знание бесполезно. И не просто бесполезно, оно вредное. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что он сказал: «Валькур'ану худжатун лака ау алейк». Коран – это довод либо в твою пользу, либо против тебя. Все. Не может быть так, что не за тебя и не против тебя. Либо за тебя, либо против тебя. Поэтому знание, оно бывает либо полезным, либо каким? Вредным. Либо таким, либо таким. Если не полезное, значит вредное. Итак, это первое качество. Второе качество, говорит он: «Карахиату тазкия вальмадхи ватакаббури аляльхалк». Это то, что человеку не нравится, талибу аль-ильм, ему не нравится, у него есть отвращение и любовь к таким вещам, как тазкия, то есть лестные отзывы, похвалы, второе, это аль-мадх и надменное отношение к людям. То есть вот эти вот вещи некоторые люди действительно, пусть упасет Аллах Субхану Таля нас от этого, они поражаются вот этими недугами. Пусть Аллах упасет этого испытания. Во-первых, человек первый — это тазкия, тазкиятун-нафс. То есть человек сам себя хвалит, о самом себе хорошо отзывается. Он считает, что все, что он говорит, это правильно. Если кто-то противоречит ему в чем-то, то обязательно этот человек ошибается. Только он, то, что говорит, является правильным. И так далее. Это тазкия. Тазкия – это нафс. То есть человек сам себя хвалит и сам хорошо о себе так думает. У него такое лестное представление о самом себе. Второе, что он здесь называет среди этих трех качеств, это любовь к похвале. То есть человек, вся его цель, чтобы похвалили люди. Будьте внимательны. Действительно, талибуль-ильм, призывающий, иногда уже перестает замечать, что ему самое важное, чтобы его похвалили. Поэтому он и спрашивает, и ходит, и все. Ему интересно, что же о нем там сказали, что тут о нем говорят, что о нем пишут, как о нем отзываются. И когда люди начинают его хвалить, он начинает раздуваться. Раздуваться, как пузырь, так что вот-вот лопнет на нем кожа. А третье — это что? Здесь, среди этих качеств и недугов, это такаббур аляль-халк. То есть высокомерие, надменное отношение к людям. Некоторые люди, да упасет Аллах Субхану ва Тааля, когда Аллах Субхану ва Тааля дает им знания, они начинают быть надменными. Они становятся высокомерными. Действительно, знание, оно как имущество, как деньги иногда дает человеку, пусть Аллах упасет, от этого дает человеку высокомерие. Богатый человек, мы знаем, что, как правило, заражается этим недугом, недугом высокомерия. Вы скажете, где доказательства? А пророк, алейхиссалату вассалям, помните, говорил о тех людях, о категориях людей, с которыми не будет говорить Аллах Субхану ва Тааля в судный день, и не посмотрит на них, и не очистит их, и для них мучительное наказание. И кого назвал он среди них? Это аль-а-илюль-мустакбир, бедняк высокомерный. То есть у него нет денег, нет имущества, а он при этом еще и при этом, при своей бедности, высокомерный. Это указание на что? Что значит богатые люди, что их богатство становится причиной высокомерия. У этого бедняка и причины нет, а он все равно высокомерный. Это указание в этом хадисе на то, что богатство, оно становится причиной высокомерия. Но алим, талибуль-ильм, человек, которого Аллах наделил шариатским знанием, не подобает ему быть как богач. То у богача, чем больше денег, тем больше высокомерия. Но талибуль-ильм не так. Чем больше знания, тем больше высокомерия. Нет, так не должно быть. Что чем больше у тебя знаний, тем больше у тебя появляется надменность. Но должно быть наоборот. Чем больше у тебя знания, тем больше у тебя скромности. Потому что среди того, что ты изучаешь, это сунна пророка, алейхиссалату вассалям, это нравственность пророка, алейхиссалату вассалям. А ты знаешь, что нравственные качества пророка каковы были? Скромность и еще раз скромность. Он был скромен и смиренен. Он был скромен. Смирен перед истиной, скромен перед людьми. Ты изучаешь это все время, читаешь в Коране, чтобы Аллах наделил пророка, алейхиссалату вассалям, великим нравом. Читаешь про его нравственность в хадисах. Если у тебя появляется это знание, ты должен увеличить, значит, в себе должно это увеличить скромность. Хорошо, а если возникает противоречие, смириться и проявить скромность перед истиной, лильхак, или перед халк, перед людьми, чему отдается предпочтение? Скромности перед истиной или скромности перед людьми? Конечно же, скромности перед истиной. Например, есть какой-то человек, который поносит истину, который радуется вот вражде своей в отношении людей, которые поступают в соответствии с истиной, в соответствии с сунной. Что мы скажем? Да, будь скромен и смирен по отношению к этому человеку. Нет, в данном случае неправильно. Ты будь смирен и будь скромен в отношении истины, а с этим человеком, если есть польза в дискуссии, в отстаивании истины, значит, веди ее. Даже если этот человек презрительно к тебе относится и унижает тебя или о тебе говорит, не переживай. Не обращай внимания. Ты должен что делать? Ты должен защищать истину. Ты должен быть на стороне истины. Дальше говорит автор. Третий признак полезного знания – увеличение скромности по мере увеличения знания. Но это на самом деле ответвление или то, что вытекает вследствие предыдущего. То есть, когда человеку не нравится надменность, быть надменным в отношении людей, то появляется это. Чем больше у него знания, тем больше у него скромность. Дальше говорит он, четвертое, избегание любви к лидерству, славе и земной жизни. Вот эти вот три вещи. Лидерство, тараус, то есть человек, он хочет быть все время лидером, он хочет быть все время главным из-за своего знания. Или он хочет славы, шухра, чтобы люди о нем знали. Или он хочет какого-то земного удела, каких-то земных благ. Заклинаю тебя, не делай твое знание скакуном, средством для достижения дунья. Ни в коем случае. Целью твоей не должны стать мирские блага и что-то мирское. Если ты это сделаешь, значит, ты сделал средство целью. Ты поменял сейчас средство и цель. Мы, наоборот, используем какие-то мирские блага для чего? Для главной цели, довольства Аллаха Субхану Тааля. Если талибу-лильм использует что-то из мирского для того, чтобы увеличить свое знание ради Аллаха Субхану Тааля, получить награду от Аллаха, а ты, наоборот, сейчас свое знание сделал целью достичь чего-то из мирских благ, или славы, или денег, или еще чего-то, если так, то горе тебе. И вот эта вещь, любовь к лидерству, славе, земной жизни, она вытекает вот из того, что до этого было сказано. Хорошо, это на самом деле любовь к похвале и так далее. Это производная от этого. Хорошо, тут такой вопрос возникает. А если у тебя дискуссия с кем-то, дискуссия ради истины, твоя цель – это отстаивание истины, утверждение истины, торжество над ложью. Как лучше чувствовать себя? Ну, мы говорим, талибу-лильм, у него должна быть скромность, да? А здесь как лучше чувствовать себя? Чувствовать себя ниже оппонента или чувствовать себя выше оппонента? Как? Как себя здесь ставить? Тут есть тонкий момент. Ради себя самого не ставь себя выше, ни в коем случае. Но ради истины, которую ты отстаиваешь, да. Это очень тонкий момент. И человек это чувствует, когда сейчас он не высокомерие его души сейчас, ни в коем случае, а он просто что ставит выше истину. И поэтому он чувствует выше себя, потому что сейчас истина выше. Поэтому в таком случае он сможет вести дискуссию. А если он не будет чувствовать, что истина выше, то есть его сторона, она выше, потому что на его стороне истина, тогда он не сможет вести правильную дискуссию. А если будет чувствовать это, тогда сможет что? Овладеть ситуацией, овладеть оппонентом и убеждать. То есть высокомерие – это одно, а вот это ощущение, что ты отстаиваешь истину, и она выше – это другое. Дальше говорит он, пятое – отказ от претензий на обладание знанием. Отказ от претензий на обладание знанием. Это очень важно. Человек не должен утверждать и заявлять «я знаю». Претендовать на то, что он знающий, говорить «я алим», «я знающий». И в любом собрании, где бы он ни садился, он стремится все время возглавлять это собрание, возглавлять маджлис. Если кто-то что-то хочет сказать, он заглушает. Он говорит всегда, все должны его слушать. Кто-то хочет что-то сказать, он говорит «молчи, я знаю больше». Вот это не подобает делать, братья. Останавливайте себя. И когда человек молчит и не отстаивает истину, и боится, и стесняется, это плохо. Это порицаемая стеснительность. Некоторые называют это скромность, но это не скромность. Это просто трусость, это малодушие. Но и все время ты говоришь, что ты знающий, а все не знают, это тоже неправильно. Знай, что человек, который претендует на обладание знанием и говорит «я знаю», это человек джахиль. Чем больше человек претендует на обладание знания, это признак того, что значит в нем больше чего невежества. Джагля. Такой человек, он очень часто оказывается опозоренным, терпит неудачу в тот момент, когда ему очень нужно, когда очень нужно ему величие в этот момент. Ну, нужно уважение, но в этот момент он терпит как раз что поражение, неудачу и позор. Дальше шестое говорит он, плохое мнение о себе и хорошее мнение о людях. Избегая их порочения. Да, человек должен плохо думать о своем нафсе. Потому что твой нафс, ни в коем случае на него не полагайся, и себя не считай хорошим, и свой нафс не считай хорошим, потому что он может тебя обмануть, он может тебя обольстить, он может тебе приказать что-то плохое, а ты, может, даже будешь думать, что это хорошо, он прикажет тебе плохое. Поэтому не думай хорошо о своем нафсе. Не думай хорошо о себе самом. Так что каждый раз тебе что-то твой нафс диктует, и ты это считаешь правильным и принимаешь это. Так плохо думай о себе, о своем нафсе. Хорошо, наоборот, думай о людях. Имей хорошее мнение о людях. Вообще человек праведный, он хорошо думает о людях. Он считает их лучше, чем он сам. В отличие от заблудшего и высокомерного, он думает, что он лучше всех всегда. Хорошо думает о себе и плохо о людях. Конечно, эти слова «хорошо думай о людях» здесь нужно уточнение, а именно, да, основа, что ты должен думать о своих братьях, верующих, основа, что ты должен думать о них хорошо. То есть, если ты можешь его слова или действия как-то истрактовать по-хорошему, то есть найти им хорошее объяснение, то сделай это. Вот мы не стараемся этого делать. Мы что-то слышим, и мы сразу как-то понимаем, это извращенно, и стараемся это истрактовать плохо. Он сказал это или сделал потому-то, с какими-то плохими целями. Нет, старайся. Не думай плохо о людях. Не надо вот эти не нужна вот эта подозрительность и плохое мнение о людях. Это основа. Но если ты уже знаешь об этом человеке точно, что это из тех людей, которые действительно заслуживают плохого мнения о себе, потому что уже доказал этот человек своими действиями, то в таком случае нет проблемы, если ты будешь плохо думать, для осторожности. Для чего? Для того, чтобы проявить осторожность. Потому что если ты, зная о нем, какой он, будешь думать о нем хорошо, и, может быть, ты посвятишь его в какие-то дела свои, и потом ты понесешь из-за этого урон. И говорит он дальше, плохое мнение о себе, хорошее мнение о людях, избегая их порочения. Почему он так говорит? Потому что, когда ты начинаешь плохо думать о людях, к чему это потом ведет? Сначала подозрение. Сначала плохое мнение о людях, подозрение, обвинение, а потом это выливается во что? Выливается уже потом в порочение. Ты начинаешь уже порочить человека, начинаешь злословить о нем, начинаешь говорить о нем какие-то вещи, очень часто, которые не доказаны на самом деле, у тебя нет каких-то твердых действительно доказательств по этому поводу, но ты говоришь. Так талиб аль-ильм, вот это его качество. Конечно, талиб аль-ильм, он должен быть благородный. У него должна быть благородная натура. И потом автор здесь упоминает слова Абдулла ибн аль-Мубарака, рахималлаху та'аля, когда упоминали о нравственных качествах предшественников. Он декламировал такие слова. Он говорил: «Не упоминай о нас, когда упоминаешь о них». Когда ему говорили про салев и про их нравственные качества, он говорил: «О нас даже не говори, когда упоминаешь о них. Ибо здоровый, который ходит сам, передвигается, он не подобен калеке». Посмотрите, какая скромность у Абдулла ибн Мубарак, этого великого, выдающегося имама, рахималлаху та'аля. Здесь такой вопрос задали Ибн Усаймин, рахималлаху та'аля, что если человеку возникает вопрос какой-то должности, занимать какое-то положение, как правильно себя вести? Что должен человек делать в отношении вот избегания лидерства? Чтобы избегать лидерства. Избегать вот этого любви к славе. Что нужно делать? Потому что у нас есть два довода. Первый довод. Пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Инна валлахи ля нувалли аля хазаль амаль ахадан саалаху». Мы, говорит пророк алейхиссалату вассалям, клянусь Аллахом, не назначаем на эту должность, не поручаем эту работу тому, кто ее просит. То есть, если человек просит должность, мы не назначаем его на эту должность. Из-за его стремления к должности, к посту, к руководству. В то же время пророк Аллаха Юсуф, алейхиссалям, он говорит царю, он сказал царю: «Иджальни аля хазаиниль ард, инни хафизун алим». Назначь меня управлять финансами, сокровищами страны, государства, потому что я хранящий, знающий. То есть у него есть качество надежности, у него есть качество знания. А в то же время Юсуф, алейхиссалям, он сказал царю: назначь меня управлять сокровищами этой страны, инни хафизун алим, я хранящий, то есть я надежный, и я знающий. То есть два качества для этой работы необходимых у меня есть. Надежность, вторая, и понимание этого вопроса. Хорошо, второе качество. Как быть здесь? Ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, сказал, что правильно здесь поступить следующим образом. Ты должен посмотреть, ради Аллаха, субхану ва та'аля, посмотри. Вот эта должность, она необходима для мусульман. Какая-то религиозная принадлежность, какая-то религиозная функция, она необходима для мусульман. Посмотри, есть ли те люди, которые эту должность могут исполнять. То есть, есть ли достаточно людей, которые эту должность могут исполнять, есть те, кто ее на себя могут взять, в таком случае не проси ее. Хорошо. А если видишь, что нет людей, кроме тебя, которые взяли бы на себя эту работу важную, она нужна людям, и ради Аллаха, субхану таля, поэтому ты говоришь, я возьму на себя эту работу, вот тогда, что нет проблем. Поэтому Усман бин Абиль Ас, он сказал, «Я Расуль Аллах, иджальни имама кауми». «О посланник Аллах, сделай меня имамом для моего народа». То есть, чтобы я был имамом, вел намазы. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему, «Анта имамухум», «Ты их имам». То есть, он видел, что некому. Нет человека, который взял бы на себя эти функции, которые необходимы на самом деле для уммы. А если ты находишься в таком месте, где есть люди, которые это на себя могут взять, то в таком случае мы вот говорим то, что сказал пророк алейхиссалям. Мы не назначаем на эти должности тех, кто их просит, кто к ним стремится. Видишь, что человек стремится к лидерству, чтобы быть имамом, чтобы быть руководителем, значит, что не назначай его на это. Так говорит пророк алейхиссалям. Следующее качество, о котором говорит автор, рахимаху тааля, закатуль ильм. Закатуль ильм. То есть выплачивать закат с твоего знания.
Аль-хамису валь-арбаун закату ль-ильм. Адди закат ль-ильм садиан биль-хак, аммарин биль-маруф, нахаан аниль-мункар, мувазинан биль-масалих валь-маддар, начиран ль-ильм, вахуб биль-наф, вабадр ль-джахи, вашафаати ль-хасанати ль-муслимина фи наваи биль-хак валь-маруф. Ва-ан Аби Хурайрата ради Аллаху анху, ан-Набия саллаллаху алейхи вассалям макал. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم وغيره قال بعض أهل العلم هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه فبذله صدقة ينتفع بها والمتلقي لها ابن العالم في تعلمه عليه
Так говорит, رحمه الله تعالى, выплачивай закат из своего знания. Как? Бесстрашно произнося истину, приказывая одобряемое, удерживая отрицаемого, при этом соразмеряя пользу и вред, распространяя знания, стремясь принести пользу, используя во благо людей свое влияние, ходатайствуя за мусульман хорошим заступничеством, когда их постигают превратности на пути истины и добра. Вот это вот закат из твоего знания. Бесстрашно произноси истину, приказывая одобряемое, удерживая порицаемого, соразмеряя пользу и вред, распространяя знания, стремясь, что, принести пользу, используя во благо людям свое влияние, свой авторитет, ходатайствуя за мусульман хорошим заступничеством, когда их постигают какие-то превратности на пути добра, на пути истины. Талибуль ильм и ученый, он должен быть щедрый. Он должен быть щедрый в отношении своего знания, запомните это. Он должен расходовать свое знание. Каждый раз, когда увидишь, что люди нуждаются в этом, должен тратить, расходовать из своего знания. Не говори, ну я боюсь, что, наверное, людям это будет тяжело, это знание. Если люди, ты знаешь, нуждаются в чем-то, то значит доноси и разъясняй. И если Аллах субхана знает твое намерение, известно твое намерение благое, что ты хочешь распространить знания и разъяснить его, разъяснить им, людям, то, что для них сложно, то Аллах, субхану ва тааля, тебя облегчит. Аллах знает твое намерение благое, что ты хочешь людям разъяснить то, в чем они нуждаются. И, может быть, для них тяжело это понять, но Аллах знает твое благое намерение, Аллах, субхану ва тааля, облегчит тебе донести это до людей. Объяснить им это. Так что людям не покажется сложной твоя речь. Она будет для них понятной. Это из плодов знания, на самом деле, распространение чего? Распространение знания среди людей. Это из его плодов. Распространять знания среди людей. Хорошо, вопрос, тот просто чуть отступая. Если скажет кто-то вам из шейхов, из знающих людей, скажет вам, не записывай то, что я говорю на кассету, то есть на диктофон, не записывай. Что нужно делать? Послушай то, что он говорит или нет? Если он говорит... Не пишите то, что я говорю. тогда не нужно записывать. Потому что некоторые ослушиваются, все равно записывают. Потому что это его право. Потому что он сам соразмеряет, он смотрит. Может быть, он боится, что он сейчас, особенно если вопрос какой-то тонкий вопрос, или вопрос опасный, он боится, что он сейчас ошибется, а потом это останется в этой записи, потом распространится среди людей, и это ведет людей в заблуждение. Тогда не делай этого. Другое дело, что если это какое-то полезное знание, то тогда, конечно, самому ученому не следует скрывать это знание и говорить, не записывайте, но потому что нужно способствовать распространению этого знания, поэтому не нужно запрещать записывать его. Хорошо? Ради распространения знания. Но человек, которому говорят, не записывай, он не должен записывать. Потому что это право этого ученого. Так, закят и знание. Аллах Субхану Таля наделил тебя знанием. Каков закят? Первое, что ты должен делать? Распространение знания – это закят. Хорошо? То есть к закяту сознание относится распространение этого знания. Вот как человек дает садака, дает милостыню с имущества, вот так же вот знающий человек, он должен давать садака, милостыню со своего знания. Причем вот эта садака, милостыня, которая выдается, и закят, который выдается, сознание, он более вечный. Он более длительный, он более постоянный, и его легче дать. То есть нет таких затруднений, которые сопряжены с выдачей закята с имущества. Самое главное, что этот закят сознания, который ты даешь, он более длительный, он более постоянный, более вечный. Может быть, алим произнесет одно какое-то слово, одну речь, целые поколения потом после него мусульман будут пользоваться этим, это будет приносить им пользу. Мы посмотрите, сейчас, до сегодняшнего дня и до судного дня, мы пользуемся тем наследием, которое оставил Абу Хурейра, радиаллаху анху. Хадисы, которые он услышал от пророка, алейхиссалату вассалям, запомнил и потом передал. То, что передал Абу Хурейра, его закят, мы до сих пор им пользуемся. А имущество, например, правителей, которое было в его время, лично мы от этих динаров и дирхамов ничего с вами не получили никакой пользы. А от того, что было у Абу Хурейры, его знания, и закят от его знания, мы получаем пользу до сих пор. Ученые, их книги, то, что они оставили из своих книг, из своих знаний. Какой великий закят. И вот этот закят, он не уменьшает знания, наоборот, он увеличивает знания. Язиду бикасрати инфаки минху ваянкусу инбихи каффан шадатта. Увеличивается, чем больше ты его тратишь, тем больше он увеличивается. А ильм, чем больше ты его расходуешь, тем его становится больше и больше. И наоборот, он уменьшается, если ты зажимаешь свою ладонь и не отдаешь. Итак, первое. Первое еще раз. Закят знания. Это что? Первое, это распространять это знание. Распространяй его, обучай его этому знанию людей. Второе – это аль-амаль-бихи, то есть выполнение того, что ты знаешь. Потому что выполнение, деяние в соответствии с тем, что ты знаешь, это на самом деле призыв к знанию. Вне всякого сомнения. Потому что многие люди, они же берут пример с ученого, даже, может, не слушая его слова, но берут пример с его нравственности, берут пример с его деяний. И очень часто многие люди, больше даже, берут пример не со слов, извлекают для себя урок не со слов знающего человека, призывающего или ученого, а из его действий. Поэтому это закят, не всякого сомнения. Деяние – это закят. Третье, то, что говорит автор. Чтобы человек был саддан бильхак. Что это такое? Это значит бесстрашно произносить истину. Потому что распространять знания два, может быть, варианты, две ситуации. Иногда ты распространяешь знания вот так вот, сидя в безопасности, находясь. Это одно. А может быть ситуация, когда человеку грозит опасность. Когда есть у него страх за себя. И в таком случае, что он все равно берет и произносит истину бесстрашно. Это тоже закят. Четвертое, что входит в закят, и знание – это приказывание одобряемого, то есть призыв людей к одобряемому, и удерживание их от порицаемого. Это из заката сознания, которое выдается. Потому что человек, который приказывает одобряемое людям и удерживает их от порицаемого, это кто такой? Первое условие человека, который призывает к одобряемому и удерживает от порицаемого, что должно быть? Знание. Правильно. Тот, кто знает об одобряемом и знает о порицаемом, он, который призывает к одобряемому, держит порицаемого. Во-первых, знает. Во-вторых, он должен делать то, к чему обязывает это знание его. А к чему оно обязывает? Призывать людей к одобряемому и удерживать их от порицаемого. Поэтому первые люди, первая категория людей, от которой требуется «Алямур биль маруф», «Ванахю аниль мункар», призыв к одобряемому и удерживать порицаемого, это кто? Это «Ахлю лайн». Это люди знаний, это ученые. Потому что Аллах Субхана ва Тааля возложил на них ильм. Выбрал их, дав им вот этого, это благо, этот ильм. Поэтому обязательно должен выплачиваться закят с него. Что такое ма'руф? Одобряемое это что такое? Это все, что шариат считает хорошим. Все, что приказывает Аллах, его посланник. Все, что дозволил Аллах, его посланник. Это ма'руф. Мункар, что такое мункар? Это все, что запретил Аллах и его посланник. Обратите внимание здесь. Автор говорит, рахималлаху та'аля, приказывая одобряемого удерживать порицаемого, соразмеряя пользу и вред. Это очень важно, это из условий на самом деле приказывания одобряемого удерживать порицаемого, что ты должен все время взвешивать пользу и вред. Должна быть мудрость, потому что может быть сейчас из мудрости что-то не приказывать. Может быть сейчас из мудрости что-то не запрещать. В зависимости от шариатской пользы. Если ты знаешь, что ты сейчас начнешь удерживать от мункара, а вместо этого придет еще худший мункар, или этот мункар сменится подобным мункаром, тогда не нужно запрещать такой мункар. То есть человек, он должен иметь мудрость, обязательно, ученый в своем призыве. Он должен соразмерять полезное и вредное всегда. Дальше говорит рахималлаху та'аля, нащана лил-ильм, распространяя знания. Смотрите, знания нужно распространять любыми способами, которые возможны. Хорошо. Словами говоришь языком или пишешь что-то руками. Любыми способами. В наше время Аллах Субхана ва Тааля по своей милости облегчил нам вот эти способы распространения знания, и их много сегодня. Поэтому используй эти способы для распространения знаний, которые дал тебе Аллах Субхана ва Тааля. Потому что Аллах Субхана ва Тааля внимательно, Он взял завет, договор с обладателями знания, что они будут его разъяснять людям и не будут его утаивать. Потом автор привел здесь хадис от Абу Хурейры, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Из-за мата линсанин катаамалю». Если человек умирает, то все, пресекаются его деяния, прекращаются его деяния. «Илля мин саляса». Кроме трех. Продолжающаяся милостыня, садакату джария. Второе это что? Это «Ильм юнтафау бихи», знание, которое приносит пользу. И «Воледун сальху ядуля», праведный ребенок, который молится за него. Этот хадис, который привел Муслим и другие. Автор говорит, рахмалла та'аля, смотрите что. Он говорит, некоторые ученые говорят, что все эти три вещи, какие вещи человек умирает, пресекаются его деяния, кроме трех. Первое это что? Садака джария, продолжающаяся садака. Второе это что? Знание, которое приносит пользу. Третье это сын, ребенок. Не обязательно сын, вообще ребенок, который что? Делает за него дуа, молится за него. Так вот, ученые говорят, что все эти три вещи вместе сходятся... Вместе сходятся только у ученого, у знающего, который щедро передает свое знание. Передача им знаний является милостыней садака и садака джария, продолжающаяся, непрекращающаяся. Приносит пользу, да, приносит пользу. А тот, кто приобретает у него знания, он является его ребенком. Это его чадо, это его ребенок с точки зрения обучения у него. Не по происхождению ребенок, но с точки зрения знания он его ребенок. Получается, что садака джария, садака, который продолжает приносить пользу, непрекращающиеся милостыня, да, раз. Знание, которое приносит пользу, наставляет, да. Третье, что его ученики, это его дети, которых он научил, и которые, что остаются и делают за него дуа. И молятся за него, молятся. Поэтому мы делаем дуа за наших шейхов, за наших учителей. Не должны мы забывать об этом. Конечно же, нельзя ограничивать этот хадис вот таким пониманием, что речь идет в хадисе этом только о знающих людях. Нет, речь идет в хадисе о трех категориях людей, о трех вещах. Садака джария, конечно, в первую очередь речь идет о чем здесь, конечно. В первую очередь о имущественной садаке, о выплате садака, милостыни с имущества. Но это такая садака, которая джария. Что значит джария? Значит, не временная садака. Если ты увидел, например, бедного человека, покормил его прекрасно. Но это садака муакката, то есть это временная садака. Хорошо? А садака джария, если ты, например, вырыл колодец, и люди продолжают им пользоваться, или ты возвел мечеть, и люди продолжают получать пользу, или ты издал какие-то книги, и потом люди в поколение ее читают и читают и читают. Пользуются. И это садака джария, это остающаяся садака, продолжающая приносить пользу. Это первое. Второе, что сказано здесь, знание, которое приносит пользу, понятно. И третье, это ребенок, который делает за тебя дуа. Праведный ребенок, если человек воспитал праведного ребенка, хорошо, и он делает за него дуа, молится за него. Это тоже садака джария. Это три категории, да. Деяний, которые приносят пользу после смерти человека, и не прекращаются они после смерти человека. Но удивительно положение ученого, что для него, что объединяется все это вместе. Дальше говорит Ахмаллаху Тааля.
فخر السلاهدي لحليتي فهي رأس ثمرة علمك ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان ولا تحميل كالدعوة فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة.
Дальше говорит, рахмаллаху тааля, стремись к этому украшению. Это украшение, какое закят своего знания выдавать. Ибо оно является главным плодом твоего знания. Вот это главный плод твоего знания. Из-за своего почетного положения, говорит он, вот знание из-за своего почетного положения, оно увеличивается, когда его щедро расходуют. Таково знание, его почетное положение. Таково, что когда его расходуют щедро, оно что увеличивается. И уменьшается, когда на него скупятся. А сокрытие знания, это вообще для него бедствие и гибель. Ибн Усаймин говорит, лучше было бы, если бы автор сказал, не из-за почетного положения знания оно увеличивается, когда его тратишь, а лучше сказать из-за бараки. Благодать, потому что это называется барака. Когда что-то все время приумножается, его благо все время растет и крепнет, и не прекращается. Это барака называется, поэтому лучше было бы сказать барака. И действительно, чем больше ты тратишь знания, тем его становится больше и больше и больше. И есть даже просто чисто физические причины, практические причины этого. Почему? Потому что человек, если он обучает других, то если он это делает один раз, два раза, то это знание закрепляется у него. В его сердце это знание закрепляется, становится прочным. А если он не обращает внимания на это знание, то со временем что? Оно забывается. Если ты его не преподаешь, не передаешь, оно просто забывается, потом стирается в твоем сердце. Поэтому я вас призываю, и я не вижу где-то рвения с вашей стороны в этом вопросе, а мне бы очень хотелось. Старайтесь доносить до людей. Может быть, один у вас будет человек, которому будете чему-то учить его из того, что вы прошли уже. Это поможет вам укрепить ваше знание. Это из таких польз практических. Еще что? Еще почему твое знание растет? Потому что когда ты обучаешь людей, обязательно много получаешь пользы, потому что ты с ними что-то обсуждаешь. Или они задают какой-то вопрос тебе. Они задают тебе вопрос, поднимают какой-то вопрос. Может быть, тебе даже раньше не приходило на ум вообще это, такой вопрос. Тебя это заставляет исследовать этот вопрос. И увеличивается твое знание. Как шейх Аль-Бани говорил, я как пила, которая пилит и когда туда идет, и когда обратно идет. То есть и обучаешь, пользу получаешь, и от учеников получаешь тоже пользу. Они что-то говорят. Обсуждения какие-то, или вопросы какие-то задают, или какой-то тебе новые какие-то сведения тебе говорят. То, чего ты не знаешь, как пила, получаешь пользу, когда идешь туда и когда обратно. Сколько было людей, которые научились чему-то от своих учеников? Может быть, какой-то вопрос упоминает ученик, как мы сказали человеку, учителю даже в голову это не приходило, а он получает потом пользу. Поэтому в любом случае расходование знания щедрое – это причина для увеличения знания и его приумножения. И дальше говорит автор, рахималлаху тааля, посмотрите, очень важная вещь, которой многие люди прикрываются сегодня, отговариваются. Он говорит, пусть утверждения, о порочности настоящего времени. Вот сейчас время такое, время испорченное, порочное время. Пусть утверждение о порочности времени, пусть преобладание нечестивцев, что их много так, грешников и нечестивцев. Пусть то, что наставления приносят мало пользы людям зачастую, пусть вот эти вещи не заставят тебя ни в коем случае отказаться от обязанности передавать и доносить знания. Не говори, время сейчас такое, людям не нужно знания, люди не хотят, или насыхали, не воспринимается сейчас, то, что там ты наставляешь, или нечестивцев так много, и они вот доминируют сейчас, пусть это тебя ни в коем случае не заставит отказаться от вот этой обязанности твоей передавать знания и доносить знания. Сколько людей, которые обучались, а потом сидят, и ничего от них не слышно вообще. И никакой пользы они не приносят. А общество такое, никому не нужно то, чему я обучился, говорит он. И поэтому не доносит до людей знания. Если ты поступишь таким образом, говорит автор, если ты таким образом поступишь, откажешься, перестанешь доносить знания, то ты предоставишь возможность тем самым нечестивцам, причем золотую возможность, красное золото, говорит он, червонное золото, такую возможность им предоставишь, золотую, позволив им восстать против добродетели и поднять знамя порока. Ты поможешь им вот поднять высоко вот это знамя порочности и греха. Поэтому ни в коем случае не отчаивайся, не говори, люди сегодня, вот среди них преобладает нечестие, фес, грехи, разврат, распущенность или беспечность. Насколько можешь ты, передавай людям наставления, увещевай их. Потому что если ты начнешь воздерживаться, если ты начнешь ослабевать, то ты тем самым обрадуешь вот этих вот грешников, этих нечестивцев и врагов праведности. Поэтому не отчаивайся. Ты знаешь, сколько людей есть, относительно которых уже было отчаяние, что отчаялись, что вообще они могут наставиться, эти люди. Сколько таких людей есть, о которых люди же сказали, ну нет, этот никогда не наставится, не станет на прямой путь, а Аллах, субхана ва тааля, открывал для него двери праведности. И человек исправлялся. Задали Ибн Сулеймин вопрос по поводу человека, который распространяет кассеты. То есть записи ученых, уроки ученых распространяет. То есть человеку самого, у него знания, может быть, нет, но он распространяет. Хорошо. Что это такое? То есть относится ли это к закату ильма, к распространению знания или нет? И человек сказал, конечно. Вне всякого сомнения, это распространение знания. В наше время распространение знания, у него для этого есть много путей. Кассеты – это записи и так далее, потому что этот путь распространения аудиозаписи очень хороший путь, благодаря которому доходит до далеких мест полезное знание. Если человек, говорящий об усамин, распространяет кассеты, то есть аудиозаписи, у него нет знания, то он получает за свое действие награду. Помните, мы с вами говорили, человек за одну стрелу награждается трое. И тот, кто делает ее, и тот, кто подает ее, и тот, кто выстреливает этой стрелой. А пророк, алейхиссалату вассалям, сказал в другом хадисе: «Иза анфакатил мар'ату мин та'ами бейтиха гайра муфсида, кана лаха аджруха бима анфакат, ва ли зауджиха аджруху бима касаб, ва лил хазини мислю залик ла янкусу ба'дхум аджра ба'дин шей'а». Если женщина что-то расходует на пути Аллаха субхана ва тааля из еды, которая есть у нее в доме, не принося какую-то порчу, то есть это с дозволения мужа, или она знает, что муж это одобрит, и что-то дает, так не принося вред, что-то дает из еды своего дома на пути Аллаха субхана ва тааля нуждающимся, она получает награду за это свое, за эту свою трату на пути Аллаха субхана ва тааля. И мужу ее награда будет за это, за то, что он это заработал. Это из-за его заработка. И дома, если у них есть человек, который хранитель, там, кто у них служит, хазин, который оберегает их имущество, хорошо. И ему будет такая же награда. И говорит он дальше: «Ля янкусу баду маджрабадный шей». И ни один из них не умаляет ни в чем награду другого. Жена свою награду получает, и это никак не умаляет награду мужа, и никак не умаляет награду этого слуги. Потом очень важный вопрос задали Ибн Усаймин, рахимаху тааля, внимательно. Сказали ему, есть некоторые молодые люди в некоторых странах, которые не могут соразмерять пользу и вред. То есть они начинают проявлять чрезмерную строгость, чрезмерную жесткость в вопросе призыва к одобряемому удерживанию от порицаемого. Вот их действия, они правильные или нет, спросили Шейх Мусамин. Он сказал, вот эти молодые люди, они не могут соразмерять, что пользу и вред. Правильно взвешивать. Если бы они правильно бы могли соразмерять полезное и вредное, они бы тогда знали, как нужно приказывать. Одобряемый удержит порицаемого. И смотрите, какие золотые слова Шейх Мусамин, рахимаху тааля. Он говорит, разумный человек никогда не будет пытаться людей переделать и исправить, и сделать их, когда они были порочными, сделать их сразу праведными, не будет пытаться сделать это в одночасье. Как он говорит, байняш, етин валдуха. То есть вот так за один день людей порочных, увести их от испорченности порока и сделать их праведными, разумный человек никогда не будет этого делать. Невозможно для разумного человека пытаться это сделать. Хорошо? Это вообще правило Аллаха, субхану ва-тааля, не таково. Люди, они изменяются, люди, они исправляются постепенно. Например, представьте, говорит Шейх Мусамин, рахимаху тааля, есть какой-то народ, который прожил определенный период времени под властью колонизаторов каких-то. Это очень соотносится с тем, что происходит на вот постсоветском пространстве. Народ какой-то прожил долгое время под властью каких-то колонизаторов, там, коммунизм или атеизм, и он говорит, они, конечно же, там правили совсем не в соответствии с книгой Аллаха Субханаху ва Тааля, не в соответствии с сунной пророка, алейхиссалату вассалям. И ты говоришь сейчас этой умме, этому народу, говоришь, исправься вот сейчас сразу за один день. Такого не бывает, такое невозможно, говорит Шейх Мусамин. Но постепенно и постепенно ведется вот это вот исправление. И поэтому, говорит он, мы упрекаем, Шейх Мусамин говорит, мы упрекаем тех людей, которые хотят исправить людей в одночасье. Это невозможно. И много подтверждений этому из сунны, и из реальности нашей много подтверждений. Если человек хочет, например, смотрите, элементарно какие-то вещи, человек хочет исправить какой-то там закон к чему-то лучшему, к чему-то, что ближе к шариату, как поднимаются на дыбы все. Поэтому Шейх Мусамин говорит, «Алумур тахтаджу илята аннин». То есть эти вопросы, они нуждаются в чем? В спокойствии, в неспешке. Чтобы не спешить, решать эти проблемы нужно постепенно, шаг за шагом. Но говорят эти молодые люди, а как на нас же ответственность? Если мы не сделаем это, то тогда же мы вот не выполним эту возложенную у нас ответственность. Шейх Мусамин говорит, что сказать этим людям? Ответственность с вас как раз таки снимется в том случае, если вы будете придерживаться самого правильного пути для исправления общества. Вот тогда с вас снимется ответственность. Не путем угнетения, притеснения людей, произвола. Вы думаете, таким образом вы снимете с вас ответственность, которая на вас возложена? Нет. Снимется ответственность с вас, если вы будете использовать самый близкий путь, то есть путь сунны. А не так, что вы захотели вот так вот людей притеснять, чтобы они с первого раза вдруг все встали на истинный путь. Это на самом деле не относится к исправлению людей. Не имеет отношения к исправлению людей.